без подготовки,
без помощников,
без ограничений,
без охраны
и без страховки,
без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость Аркадий Арканов. Аркадий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
В прошлый раз вы приходили сюда на эфир, на эту программу «Без дураков, без вещей». Сегодня я увидел ваш чемодан, который вы захватили с собой. К чему готовитесь?
Простите меня за то, что я не опоздал. Потому что я прямо с поезда, я был в Санкт-Петербурге.
А, так это не тревожный чемоданчик, который вы захватили специально на эфирах в Москве.
Это просто чемоданчик, который я не успел доставить домой. Я с ним прямо и приехал, чтобы не опоздать.
В Петербург на митинг ездили, наверное?
Нет, не на митинг. Ездил на такую, знаете ли, журналистскую, телевизионную презентацию книги вот моей. «Вперед в прошлое».
Да что вы, еще одна книжка?
«Вперед в прошлое»
называется. «Вперед в прошлое», да, замечательно, будем читать.
Буду
и
рад.
Что в этой книжке?
В этой книжке, так сказать, она не мемуарная. Я вообще не очень люблю мемуары, я не считаю, что человек должен грузить читателя какими-то подробностями из своей жизни. Есть исторические личности, когда это интересно всегда. А так, ну что же, ну кому какое дело, какая твоя была личная жизнь, что... Но все-таки какие-то события были серьезные в жизни, которые были серьезны не только для меня, но и для, в какой-то степени, и для страны, и для нашей литературы, и для моих друзей. Ну и эта книга аналитическая по принципу анализа шахматной партии, которую производят после сыгранной партии два гроссмейстера. От первого до последнего хода.
С кем вместе анализировали эту вашу
сам
партию?
С собой.
Ага. Сам, ну, приятно
собой.
Послушать умного человека,
сам
поговорить
собой.
С ним.
И потом я просто, да, я просто так вот по этапам, по ходам, как говорится, по годам. Вот тут я обозначал, что тут, может быть, я ошибся на этом ходу. Надо было, наверное, идти по другому варианту. К чему бы он привел меня? А дальше, в каком-то еще этапе, здесь я поступил правильно. Потому что мне предлагали пойти по другому варианту, но бог знает, куда бы он меня привел. Я считаю, что я поступил правильно. И вот на этом построена вся книга. Но в отличие от, так сказать, мемуаров, грубо говоря, каждый такой этап прокладывается тем произведением, той новеллой, которая мне кажется лучшей, написанной именно в то самое время. Поэтому это вот такая вот книжечка. Называется она «Вперед в прошлое».
Вообще название такое, вот если отвлечься от разговора с вами и не учитывать того, что вы политикой-то особо не занимались, в общем, такое взрывоопасное, остро-политическое название, я бы сказал,
ну,
«Вперёд в прошлое».
Вы знаете, просто дело в том, что, может быть, я ошибаюсь, но это моя точка зрения. Я вообще считаю, что все, что происходит у нас на Земле, и не только в нашей стране, а вообще на планете, все это, может быть, несколько в ином варианте, но уже было. Мне, например, кажется, что Библия является не первой книгой, а последней от предыдущей цивилизации, которая предупреждает нас о том, чтобы мы не совершали, вот человечество не совершило ошибок, которые привели к гибели той цивилизации. И у меня такое впечатление, что мы опять приближаемся к какому-то завершению вот этого огромного временного периода. Я не говорю, что это будет в течение 2-3 лет, но у меня ощущение некой, так сказать, деградации общества есть на фоне того, что у нас подъем техники невероятный, но... Вот технический прогресс невероятен, но как врач бывший я убежден в том, что техника хороша тогда, когда она идет на помощь образованному, базово образованному человеку. А если рождается ребенок, и ему буквально со второго года уже подсовывают компьютер, калькулятор, интернет. Вы понимаете, когда человек начинает с малолетства понимать, что ему ничего не надо знать, он нажимает на эти кнопочки, он получает тот ответ, который он может получить и хочет. Тогда ему не нужно знать таблицу умножения, зачем это ему все. И интеллект как таковой подвергается атавизму, потому что он не востребован. Вот это для меня очень существенно. Боюсь, что мы таким образом, не только мы, вообще все человечество придет все-таки к тому, к чему оно, видимо, и должно прийти, к состоянию некого такого биоробота.
Аркадий Арканов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Знаешь, что не любите о политике, но, тем не менее, знали, на какую радиостанцию шли.
Безусловно.
На Болотную не было желания выйти.
Ну, так прямого желания не было, но даже если бы и было, то я и не мог, потому что я был в это время в Петербурге.
Нашли себе отговорку. В Петербурге тоже свои акции.
Но там тоже была своя акция. И, кстати, она была возле Театра юных зрителей в Санкт-Петербурге, где... Вечером я пришел на блистательный концерт, совершенно замечательный, Олега Меньшикова с духовым оркестром. Это удивительная программа. Вот так что к тому моменту, когда митинг в Петербурге уже рассосался, я, ну, еще были какие-то люди, а я вот с места этого митинга прошел Театр юного зрителя.
А вообще в своей жизни участвовали в публичных манифестациях?
Никогда.
В начале 90-х хотя бы? Или самая крупная ваша манифестация, это было участие в «Альманахе Метрополь» тогда?
Пожалуй. Хотя я и не могу сказать, что это была манифестация. «Альманах Метрополь» задумывался именно как сборник изначально. 23 человека там принимало участие, замечательных писателей. И задумывался он основателями «Метрополя», я имею в виду Васю Аксенова, Витю Ерофеева, Женю Попова, Битова Андрея. Он задумывался как некий сборник, в который были бы собраны новеллы, рассказы, произведения, стихи, не публикуемые в то время в нашей печати. По целому ряду причин, не только по политическим. Не монтировался.
Не политический был протест, а общественный, гражданский,
да.
Как сейчас говорят.
Ну, вот так получилось, что из этого альманаха, поскольку это был сам издат, ну и возник этот большой скандал, который длился около 2 лет.
А вообще, вы за кого? За белых или за красных, там, за синих, за зеленых?
Где?
За смеющихся. По жизни.
По жизни. Вы знаете, я человек... Так всегда, во всяком случае, считал и считаю себя самостоятельным. Я считаю, что человек должен делать то, чем его наградила природа. Вот, ну, так получилось, что что-то я могу, что-то я умею писать, скажем так. И я должен это делать, вот это. Честно и чисто. И во главе, в центр любого произведения, ироничного, смешного, серьезного, фантастического, у меня всегда должна стоять человеческая личность, вне зависимости от условий, в которых он живет. Потому что известно, что, скажем, лучшие произведения мировой отечественной литературы и искусства сохранились только те, где в центре все-таки личность человеческая и взаимоотношения людей. Потому что если все построено на каких-то, так сказать, каких-то приметах, так сказать, украшениях данного социального периода...
Или движениях народных масс,
которые... То когда это проходит, и если только на этом все держится, то произведение теряет свою силу, все, и оно уже неинтересно. Поэтому для меня главное, чтобы была личность. Что касается политики, я никогда не участвовал в этих процессах.
Да ладно, признайтесь честно, когда с Гориным писали оранжевую песню,
да,
для грузин, кстати, ошиблись абсолютно исторически.
1964 год.
Знали ли вы, что тогда на вашей исторической родине, в городе Киеве, будет происходить
мы
под
даже,
оранжевое настроение?
Вы знаете, мы когда написали эту песенку, текст этой песни, музыку, которую написал Константин Певзнер, мы написали для девочки Ермочки Сахадзе, ей было 8 лет. Мы не предполагали, что она станет популярной очень скоро, потому что ее исполняли всюду, не только у нас, но и за рубежом. Очень была популярная песня. Ну, популярная и популярная, как принято сегодня говорить, хит. Но мы не думали об этом. И когда я узнал, а потом услышал и увидел, когда на Майдане почти что неофициальным гимном была оранжевая песня, они же ее пели. Я просто, так извините за слово, я просто обалдел. Но самое смешное было, что когда оранжевые пришли к власти тогда, то один из депутатов Украинской Рады предложил всерьез, уже Гриша, к сожалению, не было в живых, предложил всерьез сделать меня народным артистом Украины за эту песню. Можете себе представить? Слава богу, что это... Эта инициатива не прожила.
Насколько я помню, народным России вы тоже не стали или стали?
Не стал.
И
нет,
даже заслуженным?
Нет,
там,
у меня
ну,
нет
звания. Там, какая-то мелочь, типа Золотых Остапов. Там
это да, это да. Нет, у меня никаких званий не было, и нет. И однажды один из высокопоставленных людей, было 70-летие, он сказал мне: «У тебя что, нет ни одного звания?» Я сказал: «Нет, ну надо». А я говорю: «А что вы хотите? Давай сделаем народный артист». Я говорю: «Я не артист». «Ну, заслуженный». Я говорю: «Я не артист. Ну, давай заслуженный деятель искусств».
Тогда культовый ему... писатель надо было такой.
Тогда я ему сказал: «Вы знаете, в чем преимущество заслуженного деятеля искусств перед остальными?» «В чем?» – он спросил. Я говорю: «В том, что заслуженный деятель искусств имеет право прийти на Новодевичье кладбище и убедиться в том, что его могилы там нет». Он засмеялся и на этом вопрос.
То есть, насколько я понимаю, на Новодевичье не ходите?
Нет, не хожу. Единственная награда, которая у меня есть, это на 75-летие мне был вручен знак, орден почета. Вот все, это единственное, что у меня есть.
А куда ходите, если на кладбище не ходите? Тем более на Новодевичье. Казино уже закрыли. Мы с вами говорили в прошлый раз, лет 5 назад, это было в такой же программе. И, кстати, закончили ее на тех словах, что я пожелал вам продолжать играть в те игры, в которые вы хотите и любите играть. Жизнь без казино, исповедь.
Ну, видите, в чем дело.
Аркадия Арканова.
Я вообще, казино для меня не было манией никогда. Потому что всегда путают слово «азарт» у нас, путают с манией. Это разные два понятия, потому что я считаю, что каждый человек должен внутри иметь азарт.
То есть вы могли уйти из казино, не проиграв все?
Это главное, чтобы не стать игроманом. Вот у каждого человека есть какая-то сумма, допустим, которую он может пустить вот на это удовольствие. И он понимает, он должен понимать, что если он проиграл ее, то ничего от этого не произойдет и не убудет ни от него, ни от его близких, ни от его семьи. Вот это очень важно. Точно так же, как мы же ведь не говорим, что человек болен, если он собирает коллекцию слоников и тратит на это все деньги вообще и занимает, лишь бы у него была коллекция слоников. Это считается положительным. Но это то же самое, это такая же мания. Поэтому, ну, нет казино. Нет, жалко, потому что можно было просто время проводить там, и отдыхать, вот, отключаться. Вот, ну, и под это еще подключили, под закрытие казино, еще другое понятие – спортивный интеллектуальный покер, который никакого отношения к казино не имеет. И я вот недавно был на конгрессе международном в Лондоне. Именно Международный конгресс всех федераций спортивного покера. Единственная страна до сих пор, которая не имеет своей федерации, это Россия. Потому что почему-то присоединили к понятию казино индивидуальный покер.
Ну, победители, кстати, есть. Недавно сообщили о том, что наши люди выиграли
за просто по несколько
миллионов на международных
турнирах. В том-то все и дело. У нас потрясающие талантливые игроки. И вот на темой этого конгресса было включение индивидуального покера в околоолимпийскую игры, околоолимпийские интеллектуальные игры, которые вот уже, если все это пройдет, уже в 2012 году в Лондоне это может быть. А мы почему-то без федерации.
В покер сами играете?
С удовольствием.
Покер, бридж, преферанс?
Преферанс, ну это как, я так уж давно не играю, ну так дома иногда с друзьями. Ага. С удовольствием. Бридж я не играю, а покер, интеллектуальный покер, он тогда хорош, когда это турниры. Когда это открытые большие турниры, где много народу. Это спорт. Это...
И вопрос пришел по интернету до передачи. Аркадий, играете ли вы до сих пор в шахматы? У вас какой-то там сумасшедший разряд, кажется?
Ну, не сумасшедший. У меня был такой, знаете, я был слабеньким кандидатом в мастера. Вот я бы так назвал.
Скромно ответил.
Но я очень любил шахматы. И люблю их до сих пор, хотя... Знаете, уже сейчас очень много времени отнимает игра в шахматы. Очень много времени. И как-то так немножечко устал.
С компьютером-то не играете? Или с живыми людьми интереснее?
Нет, конечно, я вообще с компьютером ни в какие игры не играю. Серьезно.
Вообще вот это не ваша цивилизация?
Это не мое, не мое. И вот, скажем, тот же покер.
iPad,
тот же покер. Я не, хотя турниром есть огромные именно... В онлайне я в это не могу. Я люблю играть, когда передо мной живые люди. Вот тогда это спорт. Вот. А вообще, вы правильно сказали, скажем, я... Наверное, я, в общем, дебил технический. Я пользуюсь компьютером только, ну, так сказать, когда я должен кому-то отправить что-нибудь, какое-нибудь посланице, письмо написать или получить от кого-то. И... Ну и как печатный станок, потому что я на нем печатаю.
То есть не гусиное перо все-таки?
Гусиное перо все равно в основе, вот до сих пор.
И где гусей находится? На московских прудах
вообще. Где найду? Вот, но в принципе я, конечно, если речь идет о том, что что-то интересное, какой-то очень хорошей идеей, так сказать, забеременела моя голова... Я эту идею могу родить только на белом листе бумаги рукой.
Уникальный человек.
А потом я уже перепечатаю, отредактирую в компьютер.
Подождите, ну хотя бы телефон ваш сотовый синхронизируете с компьютером? Потому что... Или по-прежнему в голове имеете всю телефонную книгу, которая накопилась за...
Вы знаете, я бы сказал, часть в голове. Я очень много помню телефонов. Ну, разумеется, не все уже помню, но все телефоны, которые мне нужны, они у меня вот в телефончике в этом, в обыкновенном телефоне, в Nokia. Вот, и не дай бог, если я его потеряю, потому что я очень много тогда потеряю возможности связываться. А это просто как трагедия.
Подождите, а конфликта поколений нет? Мальчишки-то ваши уже, наверное, пользуются вовсю всеми электронными устройствами. Кто ну, старший?
Старший в Нью-Йорке. Да. Вася, он, да, он мастер уже, он всюду, он всем пользуется. Но это мне не передается. Я уже, вот он от меня кое-чему научился, а я от него уже нет.
Создается ощущение, что у вас такая счастливая и практически безмятежная жизнь. В ваших интервью, да и мне говорили здесь, в этой студии, о том, что занимаетесь тем, что вам интересно, да? Привычек своих от них не отказываетесь, там,
да,
хорошие они или плохие,
по возможности. Конечно, да.
Да? И вот у вас все так безоблачно, и жизнь без политики, вы не в вакууме, что
за... Вы знаете, когда-то я люблю, так сказать... Я люблю понятие индивидуальности. Вот в одной из книг я написал, что я не люблю, вот когда были вот 90-е годы, и я тогда написал, что я не люблю бежать за комсомолом, как писал Маяковский, но я и не люблю быть в толпе, которая гонит комсомол как нечто уже ненужное. Не могу я, вот не могу, я себя плохо чувствую в толпе. Я хочу оставаться самим собой всегда.
То есть сидите на берегу и ждете, пока труп врага, курите сигары и ждете, пока труп врага проплывет мимо.
Ну, видите, я стараюсь не иметь врагов, как мне казалось и кажется. У меня их, если и есть, то, может быть, это даже не враги, а недоброжелатели. Несмотря на всю разницу, скажем, в понятиях. Ну, скажем, если мы берем там то, что мы называем там прошлое, советскую власть, там коммунизм, большевизм, сегодняшние все партии, демократии, так называемые. Вы знаете, у меня поразительное дело. Я остаюсь самим собой. Несмотря на то, что я очень много испытал в те времена. Но у меня с представителями той эпохи и с лидерами коммунистического движения, точно так же, как и с сегодняшними абсолютнейшими такими вот ярыми противниками той эпохи, у меня нормальные человеческие отношения. Потому что я всегда считаю, что важно, чтобы человек изложил тебе свою позицию, и ты ему мог изложить свою. И вот тогда возникнет этот нормальный человеческий спор. И не надо никого переубеждать. Все, что вы сказали, либо легло в душу и в мозг тому, кому вы это говорите, либо нет. Или он вам что-то такое сказал. Вот из этого складываются взаимоотношения. Но когда я, скажем, есть люди, которые говорят, я с ним вообще не хочу общаться, это неправильно, с моей точки зрения. Вообще отрицать то, что тебе не нравится, или то, что ты не понимаешь, это очень плохо. Это начало, я всегда так говорил. Когда человек отрицает или не понимает то, что происходит, а оно есть, просто он этого не хочет понимать, это, извините меня, начало страшное, потому что оно, в конце концов, может привести к фашизму. А что?
Вспомним, какая-то буддистская философия, восточными учениями не увлекались никогда?
Не увлекался. Единственное, что пришел к одному выводу, и как бы, что бы мне ни говорили, я приверженец этого понятия. Я верю в реинкарнацию. Вот это я убежден в этом.
Аркадий Арканов, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Мы продолжим сразу после выпуска новостей через пару минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTBI представляют.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Ну, я напомню, что мой сегодняшний гость Аркадий Михайлович Арканов. Писатель. Юморист или сатирик? Я здесь задумался, поскольку
не
есть несколько вопросов, которые
не та приставочка, не эта приставочка. Я очень не люблю эти приставки.
Так, может, вы литератор, а не писатель? Потому что некоторые
слова писатель
не любят.
Писатель, значит, все равно, если человек писатель, то это понятие должно определять его, а не какие-то приставки. Мы же не говорим писатель-пейзажист, там, баталист, писатель-баталист.
Мы говорим писатель. Хотя про художников говорим иногда.
Если... А, про художников, да, потому что это все-таки глазами. Вот. А мы не говорим. Поэтому писатель... Для меня писатель есть, потому что сатириков, юмористов, острословов огромное количество. Но далеко не каждому вдруг приходит в голову называть себя писателем.
Вопрос повторяется не один раз. Почему вы не пишете на политические темы? Возьму лишь один из прошедших вопросов.
Ну, вы знаете, что значит «не пишу на политические темы»? Ничего себе. У меня я бы мог собрать уже целый сборник. Но это литературные произведения. Это произведения литературные. Могу сказать, что в 93-м и потом в 95-м уже было переиздано, написанное мною в стиле и в традициях наших великих моих соотечественников Аверченко и компании, которые писали об истории России, вот такие иронические учебники, я написал целую книгу.
«От Ильича до лампочки».
«От Ильича до лампочки», где вот от рождения Ленина до Ельцина, до прихода Ельцина, у меня все расписано, только в ироническом ключе. Вот. Иностранцы никак, не я им объяснял, они не понимают, что такое «От Ильича до лампочки». Они мозгами понимают, но, как говорят, не врубаются в это.
«От Ильича до Николаича» им надо было
вот писать. Вот это им было бы проще. А в конце я написал, что когда закончилась книга, я написал, что, конечно, история будет продолжаться, но не я уже буду ее писать, а тот, кто проживет много лет и новый временной период сможет оценить и взвесить. И это будет уже вторая часть, но я уже могу только подарить название «От Бориса до фонаря».
Отказываетесь писать на более свежие темы?
Нет, пишу очень.
Борис Николаевич, я помню эту историю, когда он вашу книжку брал из зала, да, и тогда вас не показали на Первом канале.
Вырубили на российском канале.
Вы на него жестоко обиделись, я помню, с тех пор, как президент, он перестал для вас существовать.
Нет, я на него не обижался никогда, это не он распорядился, это за него решили. Это решили за него, что неудобно, что я стою на сцене, а президент России подходит ко мне, и я ему сверху дарю книгу, и он мне снизу жмет руку. Вот это было вырезано, потому что, ну как же это может быть? Наоборот должно быть, чтобы, так по всем понятиям, президент должен быть, а я должен там внизу, под ним. Ну, вырезали.
Хорошие слова сказали, за него решили. А вы любите, когда за вас решают? Я вот вас все провоцирую на сегодняшний день. Знаете, на выборы ходили, голосовали?
Честно?
Честно.
Я всегда честно. Нет, не голосовал.
А давно последний раз голосовали или вообще никогда не ходили?
Ну, уже сегодня можно сказать, что вообще не ходил. А, нет, знаете, вот как последний раз, когда я голосовал, это был как раз, когда впервые стал президентом официальным Ельцин. Угу. Вот за него я голосовал. Потом я уже не голосовал ни за кого.
А как относитесь к тем, кто на Болотное пришел? Потому что, судя по всему, это прежде всего люди, которые, не прошли школы в массе своей начала 90-х и массовых уличных движений, а Б, которым просто обидно за то, что у них своровали голоса. То есть за них решили, кто будет
сначала. Вот. Ну, вы знаете, я вам сейчас могу сказать на эту тему. Я не был, скажем, на Болотной площади. Я не видел людей. Я не могу их описать, этих людей. Но полагаю, что помимо тех, кто действительно обижен и возмущен тем, что у них отобрали голоса, я не сомневаюсь в том, что, наверное, ну, может быть, треть, не могу утверждать, была просто вот, а почему бы не сходить на Болотную площадь, не посмотреть, чем все это кончится? Любопытных было много, которые далеки вообще от того, что происходит на самом деле. Вот я почти в этом не сомневаюсь. Но что касается самой акции, то она абсолютно естественна, абсолютно законна. Но в чем беда? В том, что нет на сегодняшний день инструмента у нас, который позволил бы абсолютно четко и понятно объяснить, что вот да, вы правы, вот здесь была фальсификация, вот здесь были отобраны, разобраться некому в этом. Потому что сказать, что мы разберемся, а кто мы? Кто мы? Я не знаю, кто. А вот нейтрального человека нет, который бы разобрался в этом? Нет. В этом весь ужас. Точно так же, когда скажем, когда был период, когда Лужков был еще мэром давно, и на него накатывали, что вот он вор, что он там коррупционер, там тыр-пыр, 10 дыр. Я тогда высказался вот каким образом. Я сказал, что Юрий Михайлович не мой друг, никто. Но он мэр Москвы. И особенно в начале его деятельности, я говорю, и он уже многое, как мэр, сделал того, что раньше не было. А это уже положительно. Он знает, что он делает. А вот вор он или не вор, это второй вопрос. Вы докажите убедительно, что он вор, и судите его как вора. Но не лейте на него грязь, как на мэра. Сколько я знаю людей из области, так сказать, как говорят, криминала, которые... Да, криминал, но они абсолютно честно очень большие средства отдают на церкви, как это ни странно, на детские дома. Вы понимаете, и для меня вопрос, второй вопрос, это не мое дело, откуда у него деньги, я не считаю чужие деньги. А верить тому, что говорит, это бандит, не знаю, докажите мне, что он бандит, судите его как бандита.
Аркадий Михайлович, ну вы играете в разные игры. Вы же наверняка, как игрок, хотите, чтобы игры были честными, да?
100%.
Мало того, что на улицах всех крупных там западных городов, в том числе и Москвы, стоит куча разных видеокамер. В ваших казино, где вы любили или любите бывать, естественно, все
всегда
в этих
было,
камерах.
Да.
Почему
да.
вот на этой важной политической площадке, на избирательных участках... Почему-то камер, которые могли бы объективно и беспристрастно все засвидетельствовать, не наблюдается.
Не наблюдает. Так я об этом и говорю. Ведь я был в Петербурге в этот день, и мне сказали, что чуть ли не... Я сам не слышал этого, но мне сказали, что чуть ли не забастовка была журналистов на разных каналах, которые вот... В знак протеста, что не могут они.
Ну, эти большие камеры – это одно дело, а есть еще маленькие камеры видеонаблюдения, которые просто бесстрастно все фиксируют, даже без работы операторов.
А
да,
вы...
И Акунин об этом на митинге говорил.
А вы уверены, что их... вы уверены, что этих камер нет?
Хороший вопрос, да.
Я в этом не уверен.
Вы меня заставляете задуматься над этим. Ну, если они есть, тогда что, эти данные с этих камер будут недоступными?
А они тогда будут недоступными, разумеется.
Аркадий Арканов. Много тем, много вопросов сразу. Не знаю, за что взяться с самого начала. Но вернусь, наверное, вот в начало этой второй части беседы. Дмитрий Быков, да? Вот явно человек, который занимается политической сатирой последнее время.
Да.
Ну, он как бы многогранен, да, везде, всегда и во всем, от телеведущего до писателя, и награды писательские получает. Но, тем не менее, вы следите за тем, что вот эта команда делает, как команда гражданина-поэта?
Да,
и как вы оцениваете?
Да. Миша Ефремов.
Не слишком ли они зубоскалят по отношению...
Я вам могу сказать, я очень высоко оцениваю Дмитрия Быкова как личность, как поэта, как очень образованного человека, и у меня есть на это основание, и у меня с ним замечательные отношения. Но вы правы, вот некий перехлёст такой, знаете, ну, некая попсовость в этом есть, вот. Что-то там, переборчик есть небольшой в этом. Уже какая-то, кто-то знает, ну, какая-то в этом есть уже такой бизнес-план, понимаете?
Ну, это же пародия, литературная пародия, ну, политическая, понятно, пародия. Жанр-то, в общем,
правильно,
понятен.
Правильно, правильно, правильно. Но я просто всегда, когда вот такие вот акции, такие вот явления... происходит в жизни. Я боюсь, так сказать, как бы они не, так сказать, понимаете, стали, не стали бы уже такой необходимой, не вещью необходимой, а необходимым аксессуаром Вот я боюсь, чтобы это не стало аксессуаром, к которому уже все привыкнут. И давайте, и давайте, и давайте.
А для вас лично, где граница проходит вот этого злословия в литературе? В пародии, где угодно. Ну, слово такое условное, злословие. Не то, что злословие.
Я вам скажу, да, в любом виде, так сказать, ироничной, сатирической, пародийной литературы или искусства, для меня главное, все что угодно, только не должно быть вот прямого оскорбления человеческой личности, кто бы он ни был. Не может держаться политическая сатира на копировании манеры разговора. Ну, чепуха. Вот это и есть попса. Ну, когда показывали Горбачева с его манерой разговаривать, и вот это вот его пятно обыгрывали родимое на голове. Ну, зачем это делать? Ну, разве в этом дело? Ну, разве в этом? Или когда Ельцина с его манерой разговаривать вот так вот, и Горбачева того же, или Путина сегодня только ленивый не показывает. Я из актеров, и все же хотите. Но вы мне главное покажите. Главное покажите в этой личности. В чем его? За что вы его так? А не просто похихикать. Нужно пародировать и передразнивать. Знаете, это любой ребенок может, это с детства. Вот все дети, они передразнивают. Вот только в этот момент родители должны им сказать, вот это можно делать. А изображать хромого дедушку, который потерял ногу во время войны, неприлично. Вот для меня главная оценка.
С уважением к любому человеку надо относиться, это мы поняли. А к любой власти надо относиться с уважением в той же степени, как и к любому человеку.
Ну, вы знаете, ну, власть – это уже другое дело. Власть – другое дело. Но я опять же говорю, что если, так сказать, обычным, нормальным, демократическим путем не удается людям, отдельным или массам людей, прийти к какому-то, как принято говорить, консенсусу и взаимопониманию, то, ну, куда же вы денетесь? Все равно обязательно вот эта вот агрессия, она проявится. Она проявится, и эта агрессия вызовет ответную. Я очень боюсь вот за это. У меня очень нехорошее предчувствие.
Люди в России скорее агрессивны или скорее миролюбивы, если судить по вашей аудитории, по кругу вашего
общения? Вы знаете, люди в России миролюбивые. Миролюбивые. Вот так вот, знаете, повторяю, миролюбивые, миролюбивые.
Как мантру, да?
Миролюбивые.
Рассчитывая на перерождение, на реинкарнацию.
И вдруг, вы знаете, это уже мы были свидетелями, когда это миролюбие... Вы знаете, как будто вдруг что-то прорывалось. И тогда очень часто это миролюбие переходило в ярость, порой даже нечетко мотивированную. А вот что-то такое там внутри, и кто-то тебя зацепил, и кто-то тебя спровоцировал, и кому-то ты быстро поверил, и пошел. И вот это может привести к очень неприятным последствиям, что, впрочем, уже и бывало.
В себе тоже эти черты ловите или ловили иногда?
Когда помоложе был, ловил. Помоложе был, ловил. Сейчас нет. Сейчас я пытаюсь все-таки рассуждать как нормальный, ну, с вашего позволения, образованный человек. И в хорошем смысле слова интеллигентный. Не воспринимаю, я уже сказал, вот, диспутов на агрессивной, в агрессивной манере. Когда я смотрел, ну, может, там много показухи, и, как говорят на телевидении, постановочного, вот в этих дебатах политических, предвыборных, не буду называть вам фамилии, уже вот здесь они, Ну, я не могу это слушать. Ну, невозможно. Как можно с общественной трибуны перед огромными, перед миллионами людей позволять себе хамство, оскорбление? Это что, диспут? Нет. Это иди на улицу и давайте, если вы действительно так друг к другу относитесь, побейте морду друг другу. Все. Но это не есть политика, это не есть доказательство для меня.
Аркадий Арканов, напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Что-то я, ну да, напрямую вас и спрошу. Вы в публичных выступлениях сейчас принимаете участие? Там вечера, концерты?
Да. Когда есть возможность такая, то есть если есть востребованность...
Когда зовут, идете, не отказываюсь.
Не отказываюсь. Но все зависит, правда, от того, кто зовет и куда зовет. Это очень важно. Потому что я целый ряд, скажем, ничего не имею против, но целый ряд, скажем, развлекательных каких-то там телевизионных программ, куда меня приглашают часто, я от многого отказываюсь, потому что это не мое. Я ничего против не имею, но без меня.
Вы уже говорили, что будет, пускай будет не несколько тысяч человек, и тем более не стадион, а 500-700 человек придут, но это ваша публика.
Это моя.
Ваша публика поменялась за последние, ну, 20 лет, в общем, если отсчитывать с 90-го года?
Вообще, вы знаете, по большому счету, моя публика не поменялась. Она осталась такой, какой я и хотел ее видеть, и которая приходит ко мне, и которая меня читает, и которая меня слушает. Другое дело, что... Я, и не только я, а многие потеряли большую часть публики, потому что, ну, многих уже нет, просто по возрасту. Молодое поколение не монтируется с вами, и это естественно совершенно. Поэтому, скажем, на моих выступлениях, там, на литературных вечерах, я вижу весьма... уже солидных людей, и очень немного молодежи, у них другие потребности. Я не считаю, что это плохо, ради бога, но я просто говорю. А попытка, допустим, пойти на поводу у нового поколения, не могу, я по-другому сложен, как принято говорить, не могу, прогибаться не могу, это будет неправда. Это будет неестественно. Хотя есть такие примеры, опять же, не буду называть, когда люди прогибаются, лишь бы быть сегодня популярным и наверху, во всех смыслах этого слова. Я нет. Я повторяю, лучше я останусь в меньшинстве, но с теми, кто меня понимает и кто меня любит.
А с детьми своими находится общий язык конфликта поколений?
Конфликта поколений у меня нет, ни со старшим, ни с младшим, нет. Вот, видимо, это основывается на том, что я не люблю поучать. Я могу высказать свою точку зрения, но я однажды сказал своему сыну старшему, когда он пытался что-то решить, какую-то проблему, очень важную, я ему сказал: «Вася, ты можешь принять любое решение, даже то, которое мне активно не нравится. Но имей в виду, что и в этом случае я тебя, если смогу, всегда поддержу. Но ты мою точку зрения знай. А дальше решай сам. Я не люблю навязывать. Не люблю. И я, кстати сказать, не люблю, когда родители начинают по своим меркам воспитывать своих детей. Не будет развития тогда человека. Это будет повтор. Ну, и будут клонироваться. Вот бабушки очень часто, вот они пытаются, вот как мы, вот разве в наше время такое себе позволяли? Не позволяли в ваше время. Сейчас другое время. Вот, понимаете? Поэтому у меня с ними конфликтов нет.
Вот вы написали книгу и представили ее в Питере недавно, в которой ведете диалоги сами с собой о том, что можно было бы изменить в этой жизни, где жизнь пошла не так, как, ну, наверное, хотелось бы. А в какое время хотели бы вернуться? Вопрос такой, в общем, банальный, но, тем не менее, Годы молодости, 50-е, 60-е годы.
Вы знаете, ну, это то действительно, в общем-то, и как и вопрос, так и ответ будет банальный. Конечно, какие бы ни были времена, но все-таки, когда было там лет 25-30, это одно дело, потому что на многое не обращал внимания, многое было, так сказать, до одного места, как принято говорить, потому что возраст, молодость, кровь другая. Конечно, в возраст хотелось бы возвратиться, может быть, не во времена, а в возраст. Но, опять же, я повторяю, это все, так сказать, сослагательное наклонение. И для меня сослагательное наклонение – это попытка убедить себя в том, что если ты сделал ошибку, то в этом твоей нет вины. Вот что такое сослагательное наклонение. Ах, если бы. Задним числом мы все умы.
Остается у нас минута. Последний вопрос. Секрет активного долголетия. Глядя на вас, на самом деле, никак не скажешь, что вам уже, ну, скажем так, глубоко за 70.
Ну да, даже глубже.
Чем можно подумать с первого взгляда. Ну, не спорт, явно.
Нет, вы знаете, хотя я очень любил и люблю спорт, и занимался спортом, и даже в юности был рекордсменом Москвы в беге на короткие дистанции. Все, я очень любил спорт и люблю его. Ну, конечно, активно я не занимаюсь сейчас. Но, вы знаете, я ничего специального не предпринимаю для того, чтобы, вот, так сказать, как принято говорить, выглядеть молодо. И моложе своих лет. Поверьте, у меня нет никаких диет. У меня ничего. Вот я живу, как мне кажется, так, как я хотел бы жить. По сегодняшним понятиям. И если у меня есть эта возможность, то это меня и омолаживает.
Рецепт. Жить, как хотел бы жить.
Да.
Аркадий Арканов был гостем сегодняшней программы «Без дураков». Спасибо вам огромное. Долголетия.
Спасибо, что позвали.
Света в глазах и удачи.
Мне сейчас пришла еще коротенькая, такая, знаете, короткая четверостишая. Оно приличное вполне. Не обращайте внимания на финал. Это прилично вполне. Оно звучит таким образом. «Мой милый друг, меня пойми. Надоели мне все СМИ, сплетни, ложь, галиматья, верю только эху я».
Спасибо, Аркадий Арканов.
Спасибо.